Глава 14. Горький глоток свободы. Земля. Портовый город недалеко от столицы Арназии. Север Фельверии. Чилпоу. Южное государство, граничащее с Фрибией. Лангийская колония. Сектор 9017. Лангия. 4053 год по вервратскому земному календарю. Наступило утро очередного дня на проклятой всеми богами планетке. Скверное утро. Вернее, испорченная одной скверной девчонкой. Аджанара прошел извилистыми улочками к рыночной площади, где еще вчера резвилась гигантская рептилия, и оказался у некогда высокого, а сейчас полностью расплавленного здания. Люди сновали тут и там. Кто-то разбирал завалы, кто-то просто глазел, разинув рот.
«Чудовище! Змей окаянный!»
— слышались возбужденные голоса. На этом месте и стояла, как вкопанная та глупая девчонка. Поймал себя на мысли Аджанара. Точно, эта негодница уже здесь принялась мне строить глазки. А после сама забралась ко мне в постель. Так почему же мне так смутно на душе? Я тут ни при чем, и никто не посмеет назвать меня развратником. Я бог богов. Вот только кто оценит мой великий подвиг? Она же простая смертная. Забыть. Просто забыть ничтожного человечишку. Как же опостылили мне земные проблемы и земляне вообще. Аджанар огляделся вокруг и тяжело вздохнул. Ладно, сначала разберемся с крылатым, потом на границу. Скрывшись от посторонних глаз в глухом переулке, он инлепсировал. В следующий миг перед ним раскинулись туманные заснеженные пустоши северного плоскогорья Фельверии. Аджанара сделал несколько шагов и услышал свирепое рычание. Черная чешуйчатая громадина выползала из-за горы и, расправив крылья, раскрыла клыки. Так-так, кто тут у нас? Огромная рептилия? Дракон разинул пасть еще шире, и в его горле забурлило пламя. Настолько лютый? Усмехнулся принц, а потом помахал ладонью перед носом. От тебя за сотню урбатов падалью несет. Он покосился на гору обугленных тел и, вскинув бровь, одарил рептилию снисходительным взглядом. Я была тебе более высокого мнения. Чудовище рассвирепело, взмыло ввысь и, описав замысловатую петлю, изрыгнуло столб пламени, желая уничтожить нахального двуногого. Но там, где еще вчера от его огня образовалось бы озеро, сегодня не расплавилось ни льдинки. А нахальный двуногий продолжал потешаться. «Эй, зверек, от тебя столько шума и грязи, а я еще подумывал тебя с собой во дворец взять. Да и манерами ты не блещешь. Давай так, вытяни-ка шею», — Аджанара махнул ему рукой, — «рассмотрю твою шипастую морду поближе». Дракон издал протяжный утробный рев. Его глаза налились пурпуром. Со всей решимостью сожрать нахала он ринулся вперед. Но не долетел всего несколько батов. Рухнул плашмя в снег, словно гигантская, невероятно мощная невидимая рука сплющила его. Кости чудовища затрещали, и оно от дикой боли вытянуло шею. Но даже побежденный, дракон все продолжал извиваться всем телом, извергая черный густой дым из чешуйчатого носа. А Джанара стоял со скрещенными на груди руками. Он словно бы не прилагал совершенно никаких усилий, чтобы сдержать дракона. Мало того, что образина странная, так еще и гадит прямо из ноздрей. Со следующей попыткой дракона отплеваться языками пламени он уже мириться не стал. Взгляд его черных ледяных глаз стал невыносимо тяжел даже для непробиваемого панциря дракона. Казалось, что неплотное энергетическое поле вдавливает его в скалу, а этот страшный взгляд, которого ни люди, ни боги не видали тысячи лет. Аджанара взялся правой рукой за один из налобных рогов крылатого змея, а из указательного пальца левой руки медленно выпустил серебряную иглу и уперся ею прямо в змеиный зрачок. «Лучше не двигайся, звереныш!» Уши дракона словно пронзил свистящий угрожающий шепот. «Иначе эта сочная спелая дынька стечет к моим ногам!» Дракон замер и притих. «Правильно, звереныш!» Шепот стал еще более пронзительным. «А теперь решай, будешь подчиняться мне или издохнешь прямо здесь, в этой морозной пустоши?» Дракон обреченно вздохнул. Аджанаро убрал иглу, а потом исчезло и поле. Крылатый все еще лежал неподвижно, склонив голову у ног воплощенного бога. «Да не сокрушайся ты так!» — весело произнес Аджанаро. «Я великодушный хозяин. Мы даже можем подружиться. Пожалуй, ты, не считая Элиции, этой лангийской пиявки, единственное бессмертное существо на планете». Дракон выпрямился, потряс крыльями и злобно уставился на кольцо Аджанаро. «А, это? Если мы станем друзьями, я больше не буду тебя принуждать». «Ну, что еще?» «Послушай, а ты коварный. Замыслил потихоньку оттяпать мне руку вместе с этим кольцом? Можешь не стараться. Пересчитать все твои позвонки я и без него могу. Не веришь?» Принц снял кольцо с пальца и подбросил его в небо. «Вот, посмотри поближе. Только не ешь. Недосуг мне в твоих кишках копаться». Дракон зарычал, яростно кромсая тяжелыми крыльями морозный туман, а затем замер со свирепым выражением на морде. «Верный выбор». Аджанаро поймал кольцо. «Как я слышу твои мысли? Я не только слышу, что ты думаешь, но и вижу, что бурлит в твоей утробе. Иногда совсем не хочется подобное видеть. Ну, что поделать? Божественное совершенство. И я научился всего этого не замечать». Обхватив передними лапами ближайшую ледяную шапку, дракон принялся размахивать мощным хвостом. Аджанаро опустился на землю и, скрестив руки над головой, откинулся на вытесанный морозными ветрами валун, всматриваясь в бледно-голубое небо. «Я понимаю, ты зол на людей, которые использовали тебя как оружие в своих войнах за власть. Да и создавался ты ими только как оружие. Но они все уже давно мертвы. Впрочем, как и магия древняя. Человечеству удалось сохранить лишь крохи священных знаний, а нынешние маги и колдуны — просто посмешище в глазах их славных предков. На этой планете не отыщется и сотни человек, способных хоть мало-мальски преобразовывать энергию. А уж открыть портал быстрого перехода не найдется и 20. Почему? Все банально просто. Власть имущие решили, что священные знания должны передаваться только избранным — царям, принцам, жрецам. Но эту науку не способен постичь обычный человек. Даже если у него врожденный талант, то самое большое, на что он может рассчитывать — силой мысли разбить треснувший горшок. Хотя пятка, пожалуй, с этим лучше справится. Люди абсолютно беспомощны. Однако в последнее время мир вдруг стал стремительно меняться. Еще и ты пробудился. Думаю, завтра уже не будет таким же, как вчера. Мне пора уходить. Ты тут выкатывайся в снегу хорошенько. Душок от тебя. Трупами пахнешь. А завтра полетай к берегу Арнарийского моря. Подумаю, куда тебя пристроить. Еще прыжок, и Аджанаро оказался в Камурбате от столицы Чилпоу в своем шатре. Интересно, почему именно в этом шатре меня начинают мучить странные вопросы? Можно ли быть хорошим сыном бога и демона одновременно? А быть одновременно добрым и злым? Что за вопросы? Конечно же нет. Но я сын бога и демона. Если сегодня утром я проснулся богом, то усну наверняка демоном. «Йорка сюда!» — приказал принц стражникам. Тот не заставил себя ждать.
«Мой господин!»
Преклонил колено молодой военный советник и приложил руку к груди.
«Вы вернулись?»
«Они готовы сдаться?»
«Отказываются. Мы взяли нижний город, но внутренняя цитадель. Ей же больше 3000 лет. Наследие древних».
«Йорк, что я слышу? Тебе жаль врага?» Уголки губ Аджанары тронула улыбка.
«Нет, мой господин, ни в коем случае. Я только подумал, что хорошо бы сохранить такую реликвию».
«Как жаль», — с наигранным сожалением произнес Аджанаро. «Увы, лимит благих дел на сегодня исчерпан».
«А?»
«Доставай свою Айньеру, демон высшей крови». Йорк склонился до земли, скрывая вспыхнувший на щеках румянец. Старшие собратья прозвали его «выродившейся кровью», из-за того, что у паренька еще при рождении на спине нашлось только 5 черных языков пламени вместо 6. Позже оказалось, что он и в силе уступает своим каменноликим товарищам. Демонов высшей крови создавали для служения королю. Каждого из них обучили владению особым оружием древних. Йорку, как и некоторым из его собратьев, досталась Айньера. Длинная, очень тонкая и сверхпрочная демоническая цепь, скованная из острых, как бритвы, звеньев, переплетенная змеиными жалами, ядовитая. Очень опасное оружие, которое не терпит ошибок в бою. Как-то Амарак предложил сыну взять в подчинение теневых стражей, а Джанара наотрез отказался. «Ненавижу использовать тех, кто никогда не поймет, что их используют», – протестовал он. Тогда Амарак настоял на выборе лучших из демонов высшей крови. А Джанара долго и красноречиво припирался с отцом, но осознав, что тот не отступится, согласился взять Йорка.
«Ни за что! Он слабый, ненадежный!»
Теперь уже возражал Амарак. Зато он умеет улыбаться. Так закончился спор между отцом и сыном. Каждый остался недоволен, и каждого утешало лишь то, что другому тоже не сладко. Захватить очередной город-государство демонам не составляло труда. Крепости для теневых стражей и самого Амарака не представляли собой никакого препятствия. Амарак мгновенно инлипсировал, а стражи, большей частью в виде сгустков энергии, проскальзывали сквозь стены быстро и бесшумно, подобно призракам. Если Амарак лично возглавлял войско, то лучшее, на что могли надеяться горожане – плен, рабство, побои. Тем не менее, особых зверских привычек за ним не водилось, чего не сказать о его первом приближенном – генерале Чойне. Тот с неприкрытым удовольствием вырывал пленным языки, а потом им же их и скармливал. Впрочем, по миру о его подвигах ходили и более ужасающие легенды. Отворять ворота для прохода фрибийского войска поручалось демонам высшей крови. Их насчитывалось 12 на все королевство, но и двоих хватало, чтобы разогнать несколько сотен солдат, охраняющих вход в город. Только при открытии ими портала гибли все, кто оказывался там, где свернувшаяся спиралью пространство превращало материю вокруг в пеструю рвань. Крепостная стена Чилпоу высотой около 20 урбатов, сложенная из желтого камня и украшенная самоцветами, являла собой настоящее произведение искусства. Надвратная башня, щедро убранная мозаичным орнаментом, гордо высилась над головами всех входящих. На самой ее вершине стоял сияющий золотом бог Халиду. Фрибийское войско выстроилось в полуурбате от ворот. Йорк переместился за ворота. Один. У воинов Чилпоу, окруживших его, мелькнула надежда одолеть демона. Но тут со спины захватчика в его руку сползла Айньера и зазмеилась, словно живая. В тот же миг рядом с Йорком инлипсировал и принц Фрибий. Надежда защитников крепости одержать победу рухнула. Но три сотни смельчаков в сандалиях, с мечами и копьями все равно двинулись в бой. Из уст их звучало «За бога Халиду!». А Джанара окинул их взглядом. Как это банально – сотворить себе идола, а потом за него умирать. Люди, думаю, что несколько часов глубокого сна и клеймо раба охладят наш путь. Несколько секунд, и авангард без чувств пал на землю. Йорк подошел к воротам и взялся за рукоять поворотного механизма. «Погоди!» – остановил его Аджанара. «Стащи-ка прежде золотозадого болвана с башни! Позорно славным демонам ползти у истукана между ног!» Айньера и с этой задачей справилась без труда. Статуя бога Халиду рухнула на землю и скатилась с невысокого склона прямо к фасаду маленького храма, оставив за собой выбитую брусчатку. Огромное фрибийское войско быстро заполнило все улицы Чилпоу.
«Господин!»
Йорк остановился у высокого белокаменного здания с золотыми пиками.
«Это то самое здание, откуда святые мудрецы управляют городом. Что с ним делать?»
«Ломайте двери, заберите ценности и сожгите там все», — безразлично вымолвил Аджанара и уже повернулся, чтобы уйти. «Не смей!» — раздался голос по ту сторону тяжелых дверных створок. «Это же храм бога Халиду!» Аджанара повернулся и увидел обрюзгшего лысого жреца с трясущейся бородой. Одет тот был богатым. На груди подвеска, красный алмаз, увенчанный лучами золотого солнца, символ святого мудреца. В руках жезл, украшенный драгоценными камнями.
Что?
Тебе не понять святости, демон, но знай, кто не склонил головы своей, да не выказал почтения святым, того сам великий Халиду покарает. Аджанара притворно ахнул, изобразив раскаяние. Йор, скорей же отвесь поклон мудрейшему, а то ведь вот-вот небеса разверзнутся. Глухой удар деревянных ножен, жрец, держась за рыхлый живот, целует святую землю.
Великий мудрец, провидец!
Из дверей показалось еще около 30 лысых голов. Мудрец устремил трясущийся палец вдаль и вытаращил рыбьи глаза. Жрецы заголосили. По брусчатке на толстенных канатах со скрежетом волокли статую бога Халиду.
«Подлые демоны!»
Поднимаясь с земли, застонал главный жрец. «Что вы будете делать со статуей святого Халиду?» Аджанара протяжно вздохнул. «Ваза выплавим для сумеречных удовольствий». Жреца сначала затрясло, словно в лихорадке, а потом повело в бок. Его подхватили другие служители.
«Что тебе нужно?»
Завопил другой жрец, облаченный в блестящий алый шелк, с узорчатым костяным посохом в руке.
«Скажи, мы все сделаем, только не тронь святыню!»
Свободной рукой он указал на храм у себя за спиной.
«Здесь хранятся ценнейшие свитки, написанные века назад служителями бога Халиду!»
«Наслышан я о таковых. Вот только следуете ли вы этим священным писаниям?»
«Конечно же, мы всю жизнь провели во служении великому богу».
«И какова же главная добродетель человека, согласно вашему писанию?»
«Смирение и готовность жертвовать самым дорогим во благо святыни».
Аджанара криво ухмыльнулся. «Понимаю. И думаю, что у наших народов есть что-то общее. Мне вдруг захотелось пощадить ваши святыни, но...» Жрецы притихли, внимая каждому его слову. «Но взамен приведите мне ваших детей». Остолбенели все, включая фрибийских солдат.
«Наших детей?»
Выкатил глаза жрец.
«Но они будущие священнослужители. Мы уже передали им часть священных знаний. Они слишком ценны».
«Не ваших лично. Детей из вашего города». «А-а-а!» Выдохнул главный жрец. «Но жертва — это одно, а мучение невинных совсем другое. Наш бог запрещает принятие грязных жертв. Признайся честно, что ты с ними намерен делать?»
«Я же демон. Вырежу их маленькие сердечки и съем на обед».
Главный жрец, смахнув скупую слезу со щеки, заговорил протяжно. «Что же, по крайней мере, они умрут, достойно приняв свою судьбу. Мы же никогда не забудем их великой жертвы. Будут тебе дети, демон».
«Живее! Я долго ждать не стану!»
В сопровождении фрибийских солдат толпа разошлась. Йорк стоял рядом с принцем и напряженно молчал, словно проглотив свою айниеру. Спустя полчаса почитатели Халиду вернулись, притащив рыдающих жертв босых в одних ночных сорочках. Кто-то держал двоих, а кто-то троих. «Сожгите храм», — приказал Аджанара солдатам.
«Что?»
— завопил главный жрец и подбежал к принцу. «Ты же обещал! Вот же дети! Самые лучшие! Если нужно больше, только скажи! Мы приведем всех! Забирай их! Но не тронь святыню!»
«Но это не святыня», — бегло окинув взглядом лица зареванных детей, заявил демон. Приказал сжечь храм и казнить жрецов.
«Что прикажете делать с детьми, мой господин?»
— напряженно вопросил Йорк. «Разгоните по домам. Зачем они мне нужны? Ни на что не годны».
«Повинуюсь, мой господин».
Советник заметно расслабился. «Что с тобой?» Аджанара покосился на Йорка, которому было явно не по себе.
«Ничего, я просто думал, что вы были настолько убедительны».
«Меня, конечно, величают сердцеедом, но не в прямом же смысле».
«Конечно».
Йорк склонил голову, улыбнувшись. «Оружие девицы, ценные артефакты отправьте во дворец сегодня же. Обыщите город,
мятежников казнить, чиновников, готовых принять новую власть, ко мне. И проследи, чтобы наши солдаты не позволяли себе лишнего.
Под вашим командованием никто не посмеет, вы же знаете.
Ступай, я буду в своем шатре. Только советник успел отойти, как за спиной донесся проникновенный голос.
Бессердечный.
Аджанар обернулся. Какой-то старик стоит. Откуда он взялся? Это ты мне, старче?
Даже несчастных детей в свои игры впутал. Бедняжки продрогли до костей, чуть не умерли от страха. А тебе и дела нет. Вижу, вижу. Нет у тебя самого детей. Оттого ты так беспечен. Бессердечный.
Аджанар огляделся по сторонам. Убедился, что его солдаты слишком далеко, чтобы услышать этого безумца.
«Это я-то бессердечный? Я их даже не убил!»
Демон впился сверлящим взглядом в глаза старика. «А в то время, как ты читал мне морали, несчастная гусеница под твоей сандалией мучительно умирала. Если бы не ты, она прожила бы долгую и счастливую жизнь. Так кто же здесь бессердечный?»
«Какая еще гусеница? Я тебе говорю о серьезных вещах!»
«Подними ногу и увидишь, какая!»
«Это просто букашка, а ты играешь с людьми! Людьми!»
«А теперь ты раздавил муравья!»
Аджанара нахмурился. «Представь себе, старик, но он тоже хотел жить, точно как и ты!»
«Да не заметил я твоего муравья!»
«Вижу, вижу, старче!»
Передразнивая вкрадчивый голос старика, отвечал Аджанара. «К своим грехам ты слеп, а к чужим уж очень зорок!»
«Демон! Он и есть демон! Не понять тебе ничего человеческого!»
Возмущенно прокричал старик и быстро скрылся в предрассветном сумраке. Аджанара склонился к раздавленной зеленой букашке.
«Смертные! Вы рождены, чтобы умереть. Сегодня, завтра. От сандалии, от меча, яда или от старости. Неважно. И зачем Небесный Отец создал такую жизнь? Или она появилась сама по себе? Видимо, так и есть. В жизни смертного нет никакого смысла. Откуда взялся этот безумный старик со своими нравоучениями? Неужели Небесный Отец послал? Зачем только? Пристыдить? За что? Сам же сделал меня сыном демона. Поместил меня, Бога, рядом с этими набитыми соломой куклами. Еще и хочет запретить мне с ними играть? А что я здесь делать-то должен? Подыхать от тоски не иначе. В общем, если это был урок, я ему не внял. Учитель был уж слишком зелен. Аджанара перенесся в свой шатер, бросил ножны с мечом на стол и откинулся на спинку дивана, сомкнув веки.
Печально. Вспомнив полуденную дилемму, посетовал Аджанара. Будучи в большей мере собой, в этом театре под названием «Земля», я остаюсь плохим сыном для обоих. Радует только то, что на один день срок заключения уменьшился. Совершенно пустой день. Вот жизнь бессмертного насыщена, стремительно вольна. Сейчас ты, как посол, решаешь судьбы нескольких цивилизаций, а в следующее мгновение веселишься у приятеля на торжестве, а через минуту нежишься в объятиях красавицы на другом конце галактики. Вот она, жизнь. А здесь... Лучше бы я весь этот день от скрестов отбивался. Утром следующего дня Аджанаре пришлось выслушать клятвы чиновников в их преданности Фрибии. Потом дракон испортил настроение, успев по пути во Фрибию набить брюхо десяткам крестьян, трудившихся в поле. Конечно же, фрибийских. Следом случилась ссора с матерью, требовавшей сердце крылатого ископаемого. В итоге Аджанара уговорил отца поселить дракона на территории замка. Королева бурно протестовала, но принц, когда было надо, всегда знал, как убедить отца в своей правоте.
«Хорошо»,
— согласился Амарак, положив руку на плечо сына.
«Весь мир содрогнется, узнав, что дракон служит Фрибии. Ну и королева права. Чудовище слишком свирепое. Нельзя допустить, чтобы оно угрожало нашим людям. Ты должен взять на себя полную ответственность за него».
Аджанара вынужден был с этим согласиться. Он понимал, что сам себе нажил еще одну проблему, и что этот дракон не столь умен, как те на Ланге и Негларии. И все же Крылатый был способен хоть немного унять тоску по дому. Оставалось только его воспитать, чтобы в один прекрасный день тот не вздумал полакомиться его матушкой и бабкой, на коих он, как видно, затаил обид. Уже после полудня Аджанара стал чувствовать странное недомогание. Ныло все тело так, будто его изнутри точит клещеглот. Эти любят смаковать еще живую добычу.
«Аватар»,
— понял он, ощутив резкую боль в боку. В глазах потемнело, принц инлипсировал в свои покои во дворце.
«Он без сознания».
Аджанара сосредоточился и усилием воли вселился в двойника. Иная реальность ворвалась в него мгновенно. Сумерки, густой желтоватый туман и резкий сладкий аромат. Веки тяжелы, словно налиты свинцом. Кто-то тащит его на спине, и подбородок бьется о костлявое плечо. Ужасно болит и скверно чавкает левый бок, обвязанный не самым чистым тряпьем. Но, кажется, эти тряпки не дают его потрохам вывалиться. «Демонская задница!»
«Отпусти меня!» – простонал Аджанара.
«Капитан?» – подбежал лангиец, сам израненный так, что впору позавидовать побитой собаке. Кроме него еще двое солдат, пожертвовавших аватару свои рубашки, обернулись и тут же подскочили. Все знакомые лица.
«Он очнулся!»
«Конечно же он очнулся!» Нетерпеливо бросил Аджанара и сполз со спины извозчика. Его зашатало, и равновесие удалось сохранить чудовищным напряжением позвоночника. Все мышцы на левом боку висели тряпками. Правая лодыжка молила об исцелении. Скресты порядочно ее обглодали, но кость была еще цела.
«Если добраться до Ланги и восстановить можно, нужно передать аватару часть своих сил срочно».
Извозчиком оказался Клок, верный друг и отличный офицер. Глаза того заблестели, а потрепанный с крестами буро-бордовый иракез будто подскочил, как только что залакированный.
«Вы очнулись? Но как?»
Он попытался собраться с мыслями.
«Скресты тут повсюду разбросали древний метеорит. Мы не можем инлипсировать. Даже на фат не способны. Что прикажете, генерал?»
Он догадался. «Ну кто меня за язык тянул?» Аджанара почувствовал неодолимое желание влепить сотнику под затыльник, как не раз бывало раньше. Или шлепнуть его по спине со словами: «Дружище, закрой пасть». «Нет», — твердо решил он, — «даже Клок не должен узнать, что это я. Ландийцы мне войну объявят в своем бредовом страхе за так называемые эксперименты с аватаром».
«Простите, капитан».
Офицер понурил голову. «Ну вот, так-то лучше. Сколько скрестов на планете?»
«По нашим данным, в последнем сражении пали все, включая Риантрула. Мы собрали пару десятков метеоритных осколков. Но, кажется, их тут несколько тысяч. Еще три отряда наших солдат на севере. Мы все ищем. Нам продолжить поиски?»
«Вы их до моей кончины не отыщете, дураки!» Хотел было выругаться Аджанара, но прикусил язык. «Больно. Хоть он и не совсем мой. Не нужно. Когда я восстановлюсь, смогу инлипсировать. Именно так ответил бы мой аватар. Он всегда серьезен, всегда сделает больше, чем нужно для моих товарищей по оружию. И никогда не возропщит, никогда не попросит ничего взамен. И все же мне придется попросить. И, сотник, надеюсь, что состояние моего живота не станет достоянием общественности».
«А что такого-то? Каждый лангиец пусть знает, что наш доблестный капитан в очередной раз спас нас, простых солдат. И каким-то невероятным чудом выжил в этой дьявольской мясорубке. О вашем подвиге сложат легенды».
Клок заулыбался. «Сотник», — перебил его Аджанара, вздернув брови.
«И высший совет должен вас наградить».
Остальные трое дружно закивали, и Клок с воодушевлением продолжил.
«Генерала ни за что сослали. Еще и вам заслуженных почестей не оказывают. Где справедливость?»
«Мне не нужна слава, только покой и тишина». В голосе Аджанары проскользнули металлические нотки.
«Понял, умолкаю».
Вздохнул Клок и пробубнил себе под нос.
Сам напишу балладу и сразу же ее съем.
Вот дурень, так и выпрашивает под затыльник. Анджанара неуклюже сел на землю, случайно упершись рукой в спелый плод, который тут же лопнул и наполнил воздух ядовито-сладким ароматом. В ярко-зеленом, с оранжевыми прожилками, размером в 3 ладони стручке, прятались огромные розовые шары, заполненные густым нектаром. Тут целое поле этой липкой сласти. Невыносимая резь в боку сдержала смешок, когда он взглянул на 2 солдат, тщетно пытающихся оторвать тягучие розовые сопли от своих сапог. «Высший мир!» — мелькнула восторженная мысль и тут же истлела в пульсирующей боли. А Джанара вдруг почувствовал себя вором, укравшим у судьбы краюшку свободы. «Мои соратники, и вас изрядно потрепало. Отрадно видеть вас всех вместе. Как всегда, воюете, бронитесь и шутите». А Джанара слегка улыбнулся, пребывая в своеобразной медитации. «Я целые века смотрел, но не замечал. Слушал, но не внимал. Все вокруг было неважно. Все обыденная данность. Но так ли это ныне? Не знаю». Его глубокие раздумья оборвал Клок. Подвижный, живой, сотник никогда не мог долго устоять на одном месте. «Когда ты мало двигаешься, ты много думаешь, а много думать тебе противопоказано», заметил ему как-то Аджанар.
«Друзья, давайте поможем нашему доблестному командиру. Ему тяжело держать равновесие. Сейчас мы вам нехилое кресло организуем, капитан. Эй, Круча, ты самый широкий, будешь спинкой».
«Всегда к вашим услугам, капитан!»
Круча радостно заулыбался и плюхнулся за спиной аватара. «Ты, придурок, пошел прочь!» А Джанара скрипнул зубами, ерзая на месте в попытках встать.
«Я подлокотник!»
Вызвался еще один, упав на землю.
«И я!»
Подхватил третий, готовясь услужить.
«Ну, а моя спина?»
Гордо молвил Клок.
«Просто создана быть вашим пуфом!»
Он низко поклонился, сделав широкий жест рукой. А Джанара почернел от злости.
«Не стесняйтесь, капитан!»
Продолжил Клок, усаживаясь напротив.
«Вы, наверное, не знаете. Генерал и вовсе регулярно нас ноги вытирал. Ничего страшного, мы привыкшие. Нам в радость!»
«Ах ты, паршивец! Это когда же я о вас ноги вытирал?»
«А коли слово не в попад, и вовсе избивал до полусмерти!»
Выпучив глаза, добавил Клок и наигранно всхлипнул. «Что? Пара подзатыльников называется избивал? Ах ты, негодник!» А Джанара подскочил, зашатался. Едва сдержался, чтобы не вырвать паяцу его дурацкий иракез. Внутри все кипело, и непонятно от чего больше, от боли или от гнева. Он согнулся, скрипнув зубами.
«Капитан!»
Клок вмиг посерьезнел и хотел было его поддержать, но Аджанара решительно отверг помощь. «Ваши шутки, сотник, неуместны». Едва отыскал он в себе холодную суровость. «Оставьте меня одного».
«Извините, забылся, капитан».
Поник головой сотник.
«Мы будем неподалеку».
Прошло еще около часа. Когда Аджанара убедился, что жизнь двойника вне опасности, он инлипсировал, прихватив с планеты всех лангийцев. Ощущение липкой сырости мгновенно сменилось благословленным прикосновением кожи сухого воздуха. В главном военном госпитале приглушенно белый агатовый пол и такой же потолок. Стены в мелкую лазурную крошку, пронизанные прозрачными жилками, внутри которых стремительно мчатся, поблескивая, самые разные кристаллы. Какие-то из них генерируют уникальное биополе, другие создают особый активный фон из элементарных частиц определенной концентрации. Все вокруг имеет свое назначение. Даже состав воздуха подобран так, чтобы способствовать активной регенерации. Так что если даже доктор запоздал, пациент без ухода не останется. Строго говоря, тут и докторов как таковых не было. Больше мастеров фат и высших бессмертных, способных передавать свою жизненную энергию. К услугам последних, правда, прибегали крайне редко. В передней зале происходило быстрое сканирование пациентов, после инлепс в определенную комнату для лечения. Ничего не меняется. Система к провожающим была совершенно беспардонна и осталась таковой. Если ты не болен, тут же вышвыривает в сад на лавку. Так и на этот раз произошло с Клоком и еще с несколькими солдатами. А уж на теплые слова и почести лангийцы и вовсе щедры, как с креста на слезы.
Капитан, после лечения сразу же явитесь к императору. Он вас уже давно ждет.
Процедил главный министр, появившись в лазарете. Аджанар медленно вобрал в легкий воздух и благостно улыбнулся, когда министр ушел. Старая добрая Ланги, мне не хватало тебя. Система распределила его в зеркальную комнату естества души. От помощи высших бессмертных он отказался и остался один в окружении разнородных энергетических потоков, сразу принявшихся за дело. Боль притупилась, нахлынула волна приятного расслабления. Мир и покой. В бесконечной пляске все рождающихся и умирающих во тьме живительных лучей всех оттенков индиго. Легко паря в пространстве, Аджанара вгляделся в призрачное отражение. Совершенно идентичен. Конечно, ведь когда-то ты был мною. Спасибо за этот, пусть и нестерпимо горький, глоток свободы. Но больше не умирай. Почувствовав, что аватар возвращается к жизни, Аджанара мгновенно вернулся на землю. Обреченно покосился в окно. «Привет, дорогой!» — пропел ветер, лениво скользя по стеклу. «Добро пожаловать домой!» — язвительно улыбнулись свинцовые тучи. Аджанара устало прикрыл глаза ладонью. «Ненавижу тебя, земля!»